Глава 13. Разведка. В голове мелькнула еще одна мысль, не столь приятная. Я тут себе навоображал уже столько всего позитивного по поводу этих данжей и готовлюсь вложить ресурсы для того, чтобы к ним пробиться. А что, если данжи на самом деле вовсе и нет? Просто уцелевшие дьяволы имеют обычай отмечать такими курганами места гибели своих товарищей. Есть ли у меня способ хоть как-то подтвердить свою теорию? Раскинув мозгами, вспомнил о своем самом первом редком заклинании — призыве крота. Оно у меня сейчас вызывало смешанные чувства. С одной стороны, с его помощью я заработал большой капитал до того, как разрабы его понерфили. С другой — нахватал проклятых вещей. И еще повезло, что пока что с ними справляюсь. Но шанс схлопотать еще одну проклятую вещь, с которой справиться не получится, был слишком велик, чтобы без содрогания думать об этом. Рерол же для меня невозможен. В то же время, кто мешает мне скастовать заклинание, просто чтобы поискать свидетельство наличия данжей? Но ничего из попавшихся предметов не брать, если будут хоть малейшие сомнения. Скастовал. Высветилась карта с 7 красными искорками.
Копье удачливого воина. Артефакт. Извлечь. Меч ненависти. Артефакт. Извлечь. Портальный жезл. Артефакт. Извлечь. Портальный жезл. Артефакт. Извлечь. Посох поклонника магии. Артефакт. Извлечь. Сапфир. Около 50 карат. Извлечь. Золотой самородок. Вес около 2 килограмм. Извлечь.
Меня, естественно, интересовал любой артефакт, который бы находился в районе 2 вновь возведенных курганов. И таки повезло. На увеличенной карте четко было видно, что в центре обоих курганов лежит артефакт под названием «Жезл портальный». Появилась мысль, если это то, что тут же приходит на ум, то есть обладатель этого жезла может войти в данж, то, возможно, если хапнуть эти жезлы призывом крота, можно сразу же в один из данжей войти, безо всяких затруднительных землекопных работ. Искушение было слишком велико. Крайне вряд ли жезл портальный, служащий, судя по всему, для входа в данж, образовавшийся на месте гибели дьявола в качестве награды для победителя, может быть проклятым предметом. И я нажал «Извлечь». Полминуты, в течение которых все же несколько понервничал, и в руках у меня оказывается искомый жезл. Сантиметров 40 длиной, цельный, из какого-то тяжелого металла, покрыт узорами с кривляющимися рожами с рогами, и самое необычное светится. Красным, не очень интенсивным, но отчетливо различимым красным светом. Тут же ознакомился с описанием.
Жезл портальный. Уникальный. Артефакт для прохода в данж. Для использования необходимо поднести к данжу.
Итак, данжи есть. Это хорошая новость, поднимающая мою самооценку. Сработал я действительно красиво. Сообразил на основе обрывков информации, что на поле отгремевшей битвы будет чем поживиться. Плохая новость. Без земляных работ до данжи я не доберусь. Ну так и не следовало надеяться на полную халяву. Твердо установив для себя наличие данжей под курганами, решил, что делать здесь пока больше нечего. И серией телепортов вернулся в лощину. «Все, тут я свои вопросы решил», — довольно улыбнувшись, сказал я. «Мелодор, открывай портал к укромному месту в окрестностях своего лагеря заключенных, которых ты просил освободить. На месте расскажете все, что вы смогли там разузнать про охрану и причины ее усиления в последние дни. А сам отметил, что сегодня нужно будет сюда еще раз заскочить. Призыв крота, конечно, откатится раньше, уже через 2 часа, но особо спешить не буду. Даже если кто еще и найдется такой же сообразительный, до второго жезла за несколько часов он не доберется. А если и доберется, то мне же нужен только один данж, чтобы попробовать обмануть систему. И ключик к нему есть теперь только у меня». Благодарно просиявший Мелодор тут же открыл портал, в который мы все и вошли. Оказались мы в чем-то вроде монгольской степи, только юрты не хватало. Выглянув из узкого оврага, в который эльф открыл портал, я осмотрелся.
«Лагерь вон там»,
— показал мне пальцем Фандор. Присмотрелся. В полукилометре отчетливо был виден большой прямоугольный объект. 200 на 100 примерно. Выглядел он как огромный дом без крыши или как место, огороженное высокой стеной. Скорее, последнее. «Да, точно, стеной». Присмотревшись на ней, я увидел через каждые 50 метров по бесу. Что-то туплю сегодня. Достал подзорную трубу, и все стало значительно яснее. Охранный периметр из желтого камня с дозорными бесами, расхаживающими по стене. Осмотрев окрестности, увидел рядом со стеной 5 больших домов с соломенными крышами. Минутка терпения, и из одного вышел демон, неторопливо направившийся к стене. Через минуту он подошел к ней, в стене открылась калитка, войдя в которую, он скрылся из моего поля зрения. Понятно. Это и есть те внешние казармы с охраной, о которых мне раньше рассказывали Мелодор с Фандором. По фигуре демона на фоне стены удалось прикинуть и ее высоту. Выходило примерно 4 метра. Сурово.
«Еще недавно внешних казарм для охранников было 2. Еще 3 выстроено буквально за несколько дней. Мы так и не поняли, зачем такое усиление», — прокомментировал поднявшийся ко мне Фандор.
«Вы же долго наблюдали за лагерем, верно?» — спросил я его.
«Ни одного дня не пропустили, милорд, после вашего поручения», — четко ответил тот. «От 1 до 2 наблюдателей, пока мы чистили города от зомби».
«Тогда во сколько оцениваешь число охранников и число заключенных? Где расположены посты охранников, сколько их в этих казармах, а сколько в других местах?»
«До строительства новых казарм 2/3 охранников было внутри лагеря. Снаружи примерно 1/3. Расклад с учетом стройки и подхода подкреплений изменился. В каждой казарме по итогам наблюдений и сделанных расчетов по 10 демонов, 20 чертей, 30 бесов. Всего 50 демонов, 100 чертей и 150 бесов. Такое же число охранников можно ожидать в лагере. Узников около 2000.
Отчитался Фандор. «Ого! И узников, и охранников оказалось значительно больше, чем я ожидал. И куда я дену всех узников, если удастся их освободить? Дай-ка посчитаю. Таверна, по идее, безразмерная, там-то все поместятся. Но обойдется мне это дело в 200 золотых в день с питанием. Ого! Но деваться некуда. Вопрос о численности узников надо было обсуждать с Мелодором до того, как соглашаться принимать у него квест. Придется привлечь Ликвела, чтобы он сразу же выделил из пленников тех, кто владеет какой-нибудь полезной профессией, позволяющей отбивать часть расходов на их содержание. Авось сумма на содержание за счет этого уменьшится. Ну и не буду забывать про те 5000 золотых, что выдал мне король. Это же на 25 дней проживания в таверне всей толпе хватит. Хотя придется выделять денежки и на публичный дом. Традиция есть традиция. А джинны есть? Задал один из важнейших вопросов при планировании любой операции против армии ада после появления этих пренеприятных созданий.
Джиннов не видели.
И то хлеб. А почему в целом казармы для охраны есть и внутри, и снаружи лагеря для заключенных? Спросил я Фандора, поняв, что для меня осталось неясным из всей открывшейся картины. Разве не имеет смысла держать всю охрану внутри?
Дело в том, что практически все заключенные располагают теми или иными боевыми заклинаниями.
Повернулся ко мне Фандор.
Это меры предосторожности на случай восстания. Даже если узникам удастся перебить всю охрану внутри лагеря, всегда останутся серьезные силы снаружи. Они свяжут вырвавшихся из лагеря узников боем и отправят гонцов порталами за подкреплением. В результате восстание становится бессмысленным. Без шума внутреннюю охрану не перебьешь, а внешняя способна продержаться, пока не подойдет подкрепление. Все лагеря устроены по такой же схеме, и она работает. Слышал про три неудавшихся восстания, но не слышал ни про одно успешное.
Теперь пазл в моей голове сошелся. Надо же, какие особенности содержания заключенных с магическими способностями. Так, что ж делать-то теперь? Если бы мне этот лагерь нужно было бы атаковать для прокачки, то тут прям золотое дно. Подлетай в сумерках к крышам этих 5 казарм с охраной и мочи с высоты валунами всех, кто внутри. Даже с моим рванувшим высоко вверх за последнюю неделю уровнем можно неплохо подняться. Лут-то хрен, правда, дадут собрать, зато охота будет славной. Но для спасения узников факт перебитой охраны снаружи лагеря ничего не даст. А внутри вы проверяли, как там все организовано? Где там сосредоточена охрана, где держат узников?
«Внутри проверять нет необходимости. Мы ж там прилично времени провели»,
— ответил Фандор.
«Там очень плотная застройка. Карту по памяти и бараки узников и казарм с охраной мы нарисовали, и каждый, кто был в том лагере, проверил и согласовал. Из-за того, что там места почти нет, я думаю, решила нечисть новые казармы для дополнительной охраны именно снаружи строить».
«Отдай-ка мне эту карту», — попросил я. Фандор немедленно выполнил требуемое. Развернув поданный мне небольшой свиток, внимательно всмотрелся в план. Видно было, что к чертежу отнеслись с огромным вниманием. Каждая линия была выверена. Присутствовал на плане даже тот овраг, в котором мы сейчас находились, и все казармы снаружи. Внутри периметра лагеря я насчитал 5 казарм с охраной. Все вдоль стен, соединены общей улицей. И по центру 10 огромных бараков для заключенных с небольшой открытой площадкой перед каждым из них. Возможно, для регулярной проверки, все ли узники на месте.
«Фандор, у тебя огромный опыт пребывания в лагерях у нечисти. Как считаешь? Что будет делать охрана, если нападение будет мощным, но медленным? Угрожает ли что-то в этом случае узникам? Будет ли охрана стремиться сразиться с врагом или начнет резать заключенных?» Фандор отнесся к вопросу серьезно, даже лоб наморщил.
«Если охрана решит, что нападение отбить не сможет, чертям поручат зарезать всех узников, чтобы поднять из них зомби и увеличить военную мощь гарнизона,
— ответил после раздумий он.
«То есть убьют даже не ради того, чтобы не получили свободы, а просто чтобы увеличить шансы отбиться от нападения? Нечисть, если не говорить о тупых зомби, а продвинутой нечисти, бережет свою шкуру не меньше нас самих».
«Да, такие вот дела. Нападешь на наружные казармы, потеряешь шанс спасти узников. Нападешь на внутренние, в самый разгар сражений войска снаружи придут на помощь внутренним, да еще и подмогу вызовут. А прийти на помощь охране лагеря армии ада порталами совсем несложно. Знай, перекидывай войска тысячами, чтобы разобраться с нами. И полный контроль над лагерем нас не спасет, даже если вооружить освобожденных узников оружием из лута и поставить на стены. Тем же демонам, когда они хотят куда-то попасть, калитка ни к чему, прям под стеной пройдут. А черти еще раньше телепортами заявятся. Да. Тут бы хорошо иметь хотя бы пару троев с визуализацией. Для одновременной атаки и внутренних, и внешних постов охраны. Но вот беда. Пока что я мог сделать только виртуального двойника, который ни на что опасное для нечисти не способен. Идеи, как решить проблему с нехваткой атакующей мощи, тупо не было. Как ни морщил мозг следующие минут 15, придумать, как решить проблему, не получалось. Ладно, я, пожалуй, проверю все же, верна ли схема внутренних строений, сказал я Фандору. Жди здесь. Ясное дело, что на Грифоне летать над лагерем явно не стоило. Значит, придется мучиться с медленным полетом. Буду постоянно обновлять стелс, что поможет от обычной нечисти. И буду держаться повыше в расчете на то, что артефакты от Ликвела помогут сохранить незаметность от нечисти продвинутой. Ну, а если засекут, тоже польза. Ускочу телепортами, но буду точно знать, что от продвинутой нечисти артефакты от Ликвела не помогают. И последующие атаки то, что меня заметят, вряд ли помешает. Сомневаюсь, что такой огромный лагерь с такой мощной обороной перепугается и удвоит бдительность из-за одного обнаруженного гнома. Скостовал полет и стелс, оттолкнулся посильнее и взмыл по направлению к лагерю. Спустя несколько томительных минут оказался все же на высоте в 200 метров над огороженной кирпичной стеной внутренней частью. С позорной трубой в руке видел все, словно с расстояния в несколько метров. Фандор оказался прав. Ничего существенного из того, что было нарисовано у него на плане, не изменилось. Единственное изменение — перед казармами обустроили что-то вроде беседок. Видимо, чтобы увеличить комфортность несения службы. По всему лагерю оживленно перемещались патрули и выполняли разные работы заключенные. Никто меня не замечал. Артефакты от Ликвела в очередной раз доказали свою эффективность. Решил повисеть над лагерем подольше, чтобы план на бумаге превратился в собственные впечатления о расположении зданий. Ну и в надежде, что, может, какая мысль в голову придет по поводу штурма. Вначале просто тупо смотрел, ничего в голову не лезло. А затем кое-что начало вырисовываться. Но надо было проконсультироваться с Фандором. Телепортировался двумя прыжками обратно во враг. Фандор даже глазом не моргнул, когда я появился прямо перед ним. Вот это выучка. А скажи-ка, мой друг, исходя из твоего опыта общения с нечистью, что больше всего не любят воины армии ада? Что их больше всего бесит и выводит из себя со стороны других рас? Фандор снова задумался. Я не возражал. Пусть думает, сколько влезет. Главное, что результаты его размышлений обычно очень даже толковые.
Я бы сказал, любые намеки на возможность секса с нашей стороны в отношении них и их женщин. Помню случай. Был у нас в одном из лагерей знатный пленник. Принц одного из разбитых эльфийских королевств. И вел он себя очень надменно. Нечисть, к нашему удивлению, таких пленников выделяла. Их не гоняли на работу, над ними обычно не издевались. Никто не мог понять, с какой целью. Королевство этого принца было полностью оккупировано, армия разбита и захвачена в плен. Но, тем не менее, зачем-то берегли таких пленников. Но как-то однажды, когда нас собирали на работу и уже одели амулеты на понимание языка нечисти, этот принц, что-то себе вообразив по поводу своей особой ценности и поверив в полную неприкасаемость, грубо высказался в адрес матери одного из чертей. «Мол, имел я твою маму». Тот моментально его зарезал. Тут же прибыл демон для разбора убийства. Мы ожидали, что черту охраннику знатно влетит. Ничего подобного. Едва демон узнал, что именно прозвучало в адрес черта, как все вопросы к нему были сняты. Нам, кстати, это тоже аукнулось. Черт и сам поверил в свою исключительность и стал больше измываться над пленниками.
«Да, именно на это они реагируют наиболее болезненно, это верно», — подтвердил поднявшийся к нам Мелодор.
Видимо, наскучило ему сидеть в глубине оврага.
«Спасибо, это ценная информация», — сказал я, начав выпускать паутину и привычно наматывать ее на локоть. «Теперь мне нужно как следует подумать». «Обождите маленько». Фандор и Мелодор, поклонившись, начали спускаться во враг. «Погодите еще минутку», — вспомнив кое-что важное, остановил их. «А скажите, из домов охраны есть задний выход? Или только та дверь спереди между шести окнами?»
«Задние двери не видели»,
— хором ответили оба. Кивнув им, мол, идите, продолжил наматывать паутину. «Так-так-так, кое-что начало вырисовываться». Минут через пять подошла Адельхейд и молча присела рядом на траву. Заскучала, видать. Минут через десять план в основных чертах оформился. Я взял Адельхейд под руку, и мы спустились во враг.
«Возвращаемся обратно в грот», — сказал я. «Предстоит чертовски много работы, если мы хотим атаковать лагерь уже этой ночью. Нужно будет подключить также часть ремесленников, которые уже прошли через лапы моего пэта и приобрели достижение мастера выживания. Иначе не справимся».
Никаких расспросов, никакого неуместного любопытства, даже от Адельхейд. Только горящие от энтузиазма глаза и полное доверие к моему плану. Эх, не подвести бы всех. Вернувшись, тут же отрядил Адельхейд с Пэтом грейдить очередных боевиков из числа членов отряда, еще не побывавших на процедуре, но выбравших боевку. До начала операции успеем подготовить еще нескольких. Это частично решит проблему дефицита бойцов. Для успешной реализации моего плана требовалось минимум два десятка бойцов. В наличии пока было 13, если считать Адельхейд. Успеем подготовить к операции еще трех. Меньше придется дергать слабо подготовленных к такой акции мастеров работы с благородными металлами. К их чести, из собранных в таверне мастеров ни один не отказался принять участие в операции по освобождению узников. У всех были свежи в памяти воспоминания о собственных злоключениях в плену. Собравшись в таверне, мы не один раз обсудили и обкатали мои идеи. Все время, пока шло обсуждение, я выпускал и наматывал на локоть паутину. Нам ее, по моему плану, понадобится много.
Наконец поставил всем задачи, и команда из боевиков отправилась в грот на вылазку, а ремесленники — делать сети из произведенной мной паутины. Ее не хватило, но я отдал приказ потревожить запасы Ликвола, хотя и знал, что он будет недоволен. Ничего, я ему потом компенсирую. Сам же, отправив всех работать, остался за своим столом в одиночестве. Что делать, они знают, а мне надо все еще раз прикинуть в тишине. Снова и снова прокручивал придуманный план атаки с учетом всех возможных неожиданностей, которые могли помешать его реализации, что только приходили в голову. Ясное дело, все предвидеть невозможно, но хоть что-то нужно обязательно. Все же некоторый опыт ведения боевых действий в эгиде у меня уже был.